Добрый день. Сегодня у нас в гостях Валерий Аркадьевич Алексеев. Между прочим, президент Международного общественного фонда «Единство православных народов», доктор философских наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте.
Вы частый гость нашей студии, и мы не первый раз беседуем. А сегодня у нас есть определенный повод. Я сейчас возьму в руки вот этот замечательный том. Это такой капитальный труд, который называется «Традиции, ценности, смыслы». Но самое главное – это подзаголовок «Христианское измерение». Валерий Аркадьевич Алексеев – автор этого труда. Он только что вышел. Как собиралась эта книга? Сколько лет?
Ну, здесь собраны работы, которые были озвучены, главным образом озвучены и частично опубликованы фрагментарно с 2006 года. Хотя работа над книгой, конечно, она никогда не прекращалась, потому что сама проблема, в которую вторгается эта книга, это осмысление тех вызовов, которые стоят перед нашим обществом, не только российским, но и в целом перед человечеством, связаны с сохранением таких фундаментальных основ общества, как традиции, ценности и смыслы. Поэтому все, что, собственно говоря, проходит через нашу мыслительную деятельность, через наше артикулирование на каких-то форумах, обязательно связано сегодня. Сегодня вообще самый главный фокус в мировом процессе – это борьба за ценности, за традиции и смыслы. Тот, кто выигрывает эту гигантскую борьбу, тот, собственно говоря, и будет определять будущее человечества на ближайшие, может быть, даже столетия.
Вот когда-то на конференции в Греции в июне 2013 года в Афинах на 20-м юбилейном заседании Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи Православия, которая имела тему «Парламентская демократия, христианство, православие, ценности и смыслы», вы сделали доклад. Он назывался «Ценности и смыслы современной жизни. Христианское измерение». То есть это уже был прообраз этой книги. По сути дела, это похоже на название самой книги. То есть это было 6 лет назад.
В известной мере, да. А я бы еще раз хотел вернуться к тому, что я уже сказал. В любом случае, все работы и вся деятельность нашего фонда, Международного фонда «Единство православных народов», который я возглавляю все эти годы, это уже 25 лет, как существует фонд.
О, скоро юбилей.
Да. Фонд, собственно говоря, тем и занимается. Он занимается тем, что консолидирует усилия православной общественности разных стран. Для чего? Для продвижения в жизнь современного общества традиционных культурных ценностей и смыслов, духовных смыслов. И поэтому в той или иной мере обязательно вся деятельность вращается вокруг этой очень важнейшей на сегодняшний день проблемы. Важнейшей проблемы. Еще раз подчеркиваю, тот, кто выигрывает борьбу за смыслы и ценности, за традиции, за их сохранение, тот имеет перспективу будущего. Он уже может смело, так сказать, ориентироваться в неких проекциях будущего, которые, собственно говоря, его деятельность, его мыслительная деятельность, она уже обозначает и прочерчивает. Если вы сегодня посмотрите все, так сказать, более-менее серьезные ток-шоу на телевидении в нашей стране или в каких-то в других странах, то увидите обязательно, если это не чистые, так сказать, развлекательные программы, хотя и там это присутствует, обязательно идет борьба за ценности, за смыслы. Вот сегодня это самое главное. И поэтому эта книжка как бы в себе собрала как бы труд многолетних усилий по продвижению этих ценностей в жизнь современного общества.
Ну вот вы такую триаду сформулировали, о которой вы говорите, традиции, ценности, смыслы. А если разбить ее на части, немного о традициях, они у всех народов мира разные, какие вам ближе?
Ну, вы знаете, все-таки ведь не зря к этой книге предпослан подзаголовок «Христианское измерение». Поэтому, конечно, у разных цивилизаций свои, так сказать, ценностные приоритеты. И это безусловно. И на этих приоритетах и смыслах формируются и традиции, как базисные, так сказать, установки. Но так как мы говорим о христианских ценностях, поэтому в данном случае мы все-таки говорим о ценностях, те, которые породила европейская христианская цивилизация. И которые сегодня во многом на их базе были сформированы так называемые общечеловеческие ценности. Угу. Да. Естественно, что эти ценности такой достаточно поздней христианской эпохи, а мы вот историки, философы, религоведы относим этот период примерно к XI-XII веку. Собственно, к этому времени, к периоду, так сказать, Возрождения, Ренессанса, и формируется устойчивое понимание некой модели модерна. В чем заключается ведь модерн? Дело в том, что до этого само христианство воспринималось как некая, так сказать, архаика, как некий свод, так сказать, ценностей, который сформировался 1000 лет назад, в период еще жизни Иисуса Христа. А, значит, мыслители и философы вот этого, так сказать, нового времени, эпохи Возрождения и Ренессанса, они попытались осовременить, привнести в жизнь европейского общества эти христианские ценности, наполненные как бы современным содержанием. И они дали толчок европейской культуре. По сути, европейская культура – это и есть культура модерна. А к концу 20 века появляется некая антитеза, может быть, даже еще раньше – я бы отнес ее где-то к середине 20 века, появляется некая система постмодерна, которая полностью отрицает модерн и вместе с ним все христианские ценности. Вот сегодня мир постмодерна – это и есть, так сказать, однополые браки, это и есть разрушение традиционной семьи, разрушение традиционных ценностей и смыслов, покоящихся на христианстве. Как бы мы сегодня, так сказать, не заигрывали с неким либеральным мейнстримом, это культура или, скажем так, некая онтокультура, понимаете? Она обязательно опирается на то, что она отрицает все, что было до нее. И в этом смысле вот и развернулась эта гигантская борьба за смыслы, за ценности. Какие ценности победят? Мы уверены, что самые продуктивные и самые, так сказать, богоданные, боговдохновенные жизненные ценности – это те, которые покоятся на христианских основах. Ведь посмотрите, сегодня, может быть, самый главный оселок борьбы сфокусировался не зря на точке, очень важнейшей, на точке традиционной семьи. И это имеет гигантское значение. Если мы сохраним традиционную семью человеческую, где есть отец, мать, а не так, как у либеральных, так сказать, сегодняшних, так сказать, гуру этих идеологов, которые продвигают в жизни современного общества совсем другие понятия. Однополые семьи, где, значит, имеются наименования родитель номер один, да, родитель, да, номер два, понимаете? Да. И, конечно, эта семья не имеет никакой способности к репродукции. Даже с этой утилитарной точки зрения это губительно, это смертельная культура, она смердящая, она убивает себя. Мы стоим на точке зрения защиты христианской семьи. Она продуктивная. Она позволяет человечеству жить и развиваться. Вот сегодня на какой узкой, казалось бы, точке сфокусировалась борьба. Но она гигантская, эта борьба. Она имеет характер просто вселенской борьбы. И под это, конечно, все остальное, так сказать, что называется, само собой как бы и подверстывается. И ценности, и смыслы. Потому что без вот этой ценности и смысла нет дальнейшего бытия.
Угу. Но вот вы говорите об эпохе постмодерна. Некоторые намекают на то, что, возможно, эпоха постмодерна. То есть она, возможно, наступит или наступает. То есть когда преодолеется вот этот вот именно постмодерн, который отрицает все. Вы говорите об христианском измерении. Христианское измерение вам ближе какое? Христианство средневековое или христианство возможного постмодерна? Какое-то новое христианство, которое не только вернет ценности обратно, но еще сделает какой-то шаг вперед?
Ну да, вы правильно говорите. Сегодня философы, ученые бьются, так сказать, над путями видения нашего дальнейшего пути, да и сегодняшнего существования. Да, действительно, есть такие, так сказать, отдельные как бы философские течения, которые уже говорят о постмодерне. Но как бы это все объединяется в несколько иной термин, так сказать, в метамодерн. Да, есть такая сегодня школа, это в основном в этом в смысле преуспели наши французские, так сказать, наши коллеги. Вот. Там эта школа существует в меньшей степени, скажем, в Германии, в Голландии. Но и у нас, я хочу сказать, что вот лично для меня не бывает христианства модерна, постмодерна, домодерна или так далее. Дело в том, что Иисус Христос всегда и ныне присно он тот же.
Да, путь, есть, да, путь истинная жизнь.
Да, совершенно правильно, да. Поэтому, если Христос с нами, то, значит, так сказать, мы имеем перспективу дальнейшей жизни. Поэтому вот где кроется водораздел. Либо ты с Христом, либо ты не с Христом. Поэтому, если ты с Христом, то, собственно говоря, как бы стираются все понятия модерна или, там, так сказать, постмодерна. Сегодня уже говорят о постправде, об эпохе постправды. Но что такое правда? Правда – истина. Они, казалось бы, близки, но немножко все-таки наполняются разным содержанием. Правда, скорее, как бы человеческое понимание истины, оно в целом может и не расходиться с пониманием божественной истины, но все-таки лучше стоять на позиции твердо, неуклонно.
Правда у всех своя, как
говорят. Совершенно
говорили,
правильно, да.
А истина одна.
Как и справедливость, понимаете? Ведь справедливость имеет очень много обликов на самом деле. Да, хотя мы все за справедливость, но каждый ее понимает по-своему.
Да, она может быть
законная. А истина одна.
Может быть законная справедливость, а
совершенно
может по понятиям.
Конечно, а истина одна, понимаете? И вот, конечно, мне не просто дорого, или я что-то предпочитаю, я просто стою на этом. Я стою на христианской точке зрения, я за истину, как говорил Достоевский, что если мне предстоит, так сказать, выбор, то я буду, конечно, всегда со Христом, нежели, так сказать, с человеческой правдой или с чем-то там еще.
Вот вы замечательно отвечаете на мой вопрос молчаливый, который я пытаюсь все время задать. Вот что такое христианское измерение? Вот вы уже на него фактически ответили. Но вот то, что очень интересное сочетание слов, которые вы применили как заголовок своей книги. Просто Николай Бердяев писал о новом средневековье, которое обязательно наступит после постмодерна. Вот я думал, что, наверное, что он имел в виду, для меня какая-то загадка, так сказать. Вот какое-то новое христианство, новое средневековье.
Я очень высоко ценю работы Бердяева. Мне кажется, он сделал такой прорыв в нашей религиозной мысли, философии в первой четверти 20 века. Но основные его работы были написаны вот в это время, так сказать, до Второй мировой войны, главным образом.
То есть разгула он еще не знал.
Да, но, собственно говоря, уже на сцене появился фашизм.
Да.
Ведь, понимаете, хотим мы того признавать или нет, некоторые наши коллеги просто, вот, да, особенно на Западе, пытаются всячески как бы начураться и отрицать это. Но ведь постмодерн без фашизма не появился бы. Это совершенно очевидно, понимаете? Когда были утрачены всякие понимания, так сказать, о добре и зле, вот здесь, ведь что такое, собственно говоря, постмодернизм? Это есть некий релятивизм, когда стирается понимание между добром и злом. И один из самых главных продуктов постмодерна – это плюрализм. Это когда множественность истин. И это хорошо, и это, и это. Есть некий рынок, так сказать, неких истин в понимании, так сказать, либералов. И каждый человек волен для себя определять ту модель, значит, которая ему нравится, но мы должны все ее уважать. Слушайте, но ведь бывают и кровожадные, так сказать, модели. С какой с точки зрения мы должны уважать? Да, он, может быть, прямо не нарушает закон, но, значит, сама идеология, его мировоззрение, оно прямо противоречит человеческой морали, основанной на христианских ценностях. Мы что, должны его уважать? А плюрализм мнений, так называемый, он заставляет нас это делать? И сегодня вся европейская цивилизация, она прямо больна этими идеями плюрализма. Но плюрализм – это опасная очень вещь, на самом деле. Я не призываю ее разрушать. Но я призываю относиться к этому с пониманием.
Надо осмыслить, понять, что это такое.
Да, понимаете? Не может быть множественности истин. Вот здесь-то и, так сказать, и гуляет дьявол-то. Понимаете, вот он нам и подкидывает эту идею, что ну что вы, ну какая истина, их много. Вы выбирай любую, но двух истин не бывает.
Вы говорите в своей книге о 21 веке как времени жесточайшего испытания. Но испытания у христиан-то были всегда. Чем наше время в этом смысле отличается от предыдущих?
Конечно. Конечно, мы христиане, мы должны это понимать, что мы со Христом, а стало быть, против нас ополчается, так сказать, весь мир, который во прахе лежит. Это не значит, что мы себя должны представлять каким-то исключительным меньшинством. Хотя в истории бывали такие случаи, я не исключаю, что и они могут наступить и в 21 веке, когда христианство становится неким совершенно малым стадом.
Да, да, да. Да,
да, так сказать, там, где сохраняется истина. Поэтому в 21 веке перед человечеством такие стоят вызовы. Может быть, самые изощренные, самые искушенные. Если век 20-й – это защита своего христианского самосознания, своей веры через физические испытания, через те лишения и трудности, которые люди испытывали, находясь, так сказать, в местах заключения за исповедание своей веры. Это очень тяжелый крест. Но, как выяснилось, в 21 веке есть более изощренные преследования христиан. Когда, по слову Христа, весь мир против тебя. Угу. Вот эти самые ценности, которые нам рекламируют, ну, вы знаете, с каждого квадратного сантиметра окружающего нас пространства. С телевидения, с рекламы, с каких-то объявлений, значит, на улице. Вы, значит, поднимаете свой смартфон, телефон, значит, нечаянно нажав, вам оттуда выскакивает какая-то реклама.
Да.
Да, и вся эта вот эта, так сказать, система, эта гигантская машина воздействия, ведь она вообще не несет себе потенциального добра. Просто абсолютного. Это все потребительская культура. Потребляй, потребляй, потребляй. Для этого человек должен ухищряться. Во-первых, наше население сегодня, да и весь мир в абсолютном большинстве – это бедное и беднейшее население. Статистика мировых исследовательских центров показывает, что порядка 92-93% населения на Земле – это бедные и беднейшие люди. Я уж не говорю о нищете, в которой находятся миллиарды людей. Что значит для них вот эти вызовы – это реклама? То есть они формируют и показывают поведенческую модель. Значит, вот если ты не обладаешь тем, что тебе предлагает реклама, значит, ты как бы не существуешь. Ты выпадаешь из, так сказать, из пространства жизни. Значит, ты должен удерживаться всеми, так сказать, силами своими. Ты потребляешь огромное количество сил, все свои силы бросаешь на то, чтобы удержаться в этой парадигме рекламной жизни. Но это связано как минимум с компромиссом своей совести, а как максимум с преступлениями. Не зря же даже еще Карлом Марксом было сказано о том, что все крупнейшие состояния того времени нажиты нечестным путем. Я думаю, что и современные все крупнейшие состояния были нажиты отнюдь неправильным путем.
Или первоначальный капитал, как он говорил, случае, никогда не может быть чистым.
Но вы же видите, как периодически взрываются эти крупнейшие финансовые компании за океаном или в Европе, и выясняется, что это просто элементарное мошенничество. Поэтому вот эти искушения, которые направлены против сознания человека, против его души, но и против тела человека. Вот я опять говорю, вот эти эксперименты с геномом человека, да? Вот эти, так сказать, однополые браки, которые прямо, так сказать, значит, таким тотальным диктаторским методом навязываются нашему обществу, как норма. Человек вопиет, который стоит на христианских ценностях, говорит, я не могу принять эти ценности, они не соответствуют не только моему онтологическому, так сказать, состоянию, изначальному, природному, но они и не соответствуют священному писанию. Они вообще, так сказать, контрпродуктивны, а нам навязывают это как норма. И вот это самое страшное, вот это самое искушение, когда грех навязывают как норму, утверждают со всех экранов, что вот это норма, а все остальное, чему ты должен следовать по Священному Писанию, это плюрализм. Может быть, и это допустимо, но есть и другие. Вот это и есть те самые ценности, те самые искушения, которые нам сегодня их продвигают.
То есть правильно ли я понимаю, говоря об трудностях или жестоком времени 21 века, вы имеете в виду, что это отличается от предыдущих гонений, например, когда тогда было физическое уничтожение христиан, нужно было сказать, ты за Христа или против, или погибнуть, или остаться. А сейчас все по-другому, никто никого как бы не преследует.
Как бы?
То есть как бы никто никого не убивает, как бы не заставляет немедленно определиться, да? А вот искушения, они как бы произрастают изнутри, да, так сказать, целая машина работает на это.
Ну, конечно, это так же, как и выборы, вот электоральный цикл, понимаете, значит, все вроде бы против, а когда подсчитают голоса, понимаете, получается тот кандидат, который совершенно, так сказать, не устраивает общество и так далее. То есть вот эти все технологии, они сегодня достигли такой изощренной, так сказать, вершины своего совершенства, что они манипулируют человеческим сознанием. А это самое страшное. Человек делает то, как апостол Павел говорит, делаю то, чего я не хочу. А чего хочу, того не делаю. Вот они, эти времена, вот они здесь, они сегодня с нами.
И главное, что человек думает, что он поступает правильно.
Да, как бы у него свобода выбора, как бы.
Да,
а
да,
выбора-то
да, да.
нет.
Да, да.
Выбор уже за него предопределен давно. Вот этой огромной, гигантской системой воздействия на человека и подавлением его воли и психики.
Вот вы в книге отдельно выделяете так называемое наступление ультралиберальных и секулярных демократических сил. В чем опасность? Вот.
Ну, собственно говоря, мы уже в какой-то степени эту тему затронули.
Да-да-да.
Да, ультралиберальных – это как бы те же самые либералы, но которые стоят на самых крайних позициях. Ведь все же всегда начинается с малого. Все ведь очень развивается с постепенного, так сказать, процесса, и он убыстряется. Ведь, собственно говоря, с чего вот зародился либерализм? Ну, казалось бы, хорошее слово.
Да.
Да. Ну, свобода, да?
Да.
Да, свобода.
Что такое?
Да, да, да. Человек должен быть, конечно, так сказать, свободен в своем выборе, в своем физическом состоянии. Это нормальное состояние человека. И, собственно говоря, и Священное Писание нас к этому призывает. Апостол Павел говорит, к свободе призваны вы, братья. Правильно?
Да.
Да. Так что, казалось бы, все за свободу. Но дело в том, что, понимаете, у либералов постепенно происходила трансформация от простого вольтеровского понимания свободы. Значит, постепенно с пьедестала убирался Бог. И на его место воздвигался человек со свободой. Потом пошла эпопея с человеческими правами. Не просто свобода, но и права. А права уже сегодня ультралибералов пользуются как не имеющие вообще никакого ограничения. По сути, нам осталось совсем немного, чтобы вообще провозгласить и каннибализм уже нормой.
Ну, право на убийство.
Совершенно правильно. Видите? Да. Это уже, так сказать, не только обсуждается, но это как бы в либеральных, значит, ну, салонах, как уже обсуждается, как само собой разумеется. Значит, насколько общество, так сказать, сдерживает свободу человека. И ультралибералов, у них понимание такое, что, собственно говоря, надо снять вообще всяческие барьеры со свободы человека. Так называемых культовых для либералов прав человека, безграничных прав. Да, на ранней стадии, еще, может быть, лет 30, может быть, 40 назад, в период так называемой быстрой Горбачевской перестройки, нам говорили о наших правах, чтобы они, так сказать, не задевали права другого человека. Очень быстро все это ведь, так сказать, забылось. Понимаете? И в конечном итоге вылилось это все в произвол. И, значит, в такое свирепое средневековье, о том, о чем вы сказали у Бердяева. Сегодня прав тот, кто имеет возможность купить себе это право. Вот это самое страшное. Притом, это не только напрямую купить, но и просто своим так называемым общественно-социальным статусом, который он себе покупает. Он становится просто неприкасаемым. Ни для прессы, ни для права, ни для кого-то еще. И, как правило, эти люди стоят на ультралиберальных позициях, потому что это отвечает их социальному статусу.
А секулярно-демократические силы – это кто? Это или это разновидность либерализма?
Я думаю, что это, так сказать, конечно, один из обликов, да, ну, так сказать, что такое секулярно? Демократия, но без Бога. Понимаете, значит, собственно говоря, ведь смотрите, первые общины христиан для нас как некое, так сказать, идеальное состояние общества, да, они же были очень демократичны, очень демократичны. Хотя там, может быть, не хватало одного элемента. Я помню свой разговор давным-давно с Михаилом Сергеевичем, значит, Горбачевым, который пытался мне, значит, доказать, что вот те идеи перестройки, которыми он руководствовался, они вот проистекают из его понимания демократии. И зная, вот, значит, мое христианское вероисповедание, он мне сказал, ну так у вас же, у христиан, ведь же демократия была, понимаете же, вот у Христа были ученики и так далее. Я говорю, все правильно, Михаил Сергеевич, только дело в том, что Иисус Христос своим учением говорил, не вы меня избрали, но я вас. Угу. Понимаете, они и избраны, и призваны. Поэтому, конечно, нормы демократии там были, но демократия во имя чего и на каких принципах? А если это демократия секулярная, без Бога, то какая это демократия? Она очень быстро вырождается в тоталитаризм. И мы этих примеров видим сегодня массу. Самый главный светоч демократии у нас кто сегодня? Как государственная институция? Соединенные Штаты.
Так, конечно, мы все знаем.
Но за последние 20 лет эта страна ведет бесконечные войны по всему миру, отстаивая там, так сказать, свои права и интересы, уничтожая миллионы людей, как, скажем, в Ираке, в Сирии, в Ливии. Вот это и есть секулярная демократия. Хотя, так сказать, на главном фетише или на главном знамени американского, так сказать, миропонимания, на долларе, там же девиз, значит, с нами Бог.
In God we trust.
Да, да, мы с Богом, да-да-да. Если так вот буквально перевести, так сказать, понимаете.
А одно дело написано, другое дело сделано.
Да, совершенно правильно, совершенно правильно. Вот что такое, значит, секулярная демократия. Это фальшивая демократия.
Напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях был Валерий Аркадьевич Алексеев, президент Международного общественного фонда «Единство православных народов», доктор философских наук, и мы обсуждали его замечательную книгу «Традиции, ценности, смыслы, христианское измерение». Продолжим. И всего вам самого доброго. Спасибо за замечательное, обстоятельное и очень точное объяснение многих вещей, которые как бы на слуху, но требуют какой-то формулировки.
Спасибо вам за очень интересную беседу.